Тару последовал за ним до порога, но, видимо, спохватился, обернулся к журналисту и сказал: «А вы знаете, что жена Рие находится в санатории в нескольких сотнях километров отсюда?» Рамбер удивленно развел руками, но Тару уже вышел из номера. На завтра рано утром Рамбер позвонил доктору. «Вы не будете возражать, если я поработаю с вами, пока мне не представится случай покинуть город?» На том конце провода помолчали, а затем: «Конечно, Рамбер. Спасибо вам». Часть третья. Так в течение долгих недель пленники чумы бились, как умели и как могли. А ведь кое-кто из них воображал, как, например, Рамбер, в чем мы имели возможность убедиться выше, что они еще действовали как люди свободные, что им еще дано было право выбора. Но, тем не менее, в этот момент, к середине августа, можно было смело утверждать, что чума пересилила всех и вся. Теперь уж не стало отдельных, индивидуальных судеб, была только наша коллективная история. Точнее, чума и порожденные ею чувства разделялись всеми. Самым важным сейчас были разлука и ссылка со всеми вытекающими отсюда последствиями, страхом и возмущением. Вот почему рассказчик считает уместным именно сейчас, в разгар зноя и эпидемии, описать хотя бы в общих чертах и в качестве примера ярость наших оставшихся в живых сограждан, похороны мертвых и страдания влюбленных в разлуке. Как раз в этом году посредине лета поднялся ветер и несколько дней подряд хлестал по зачумленному городу. Жители Орана вообще имели все основания недолюбливать ветер. На плато, где возведен город, ветер не встречает естественных препятствий и без помех, как оголтелый, прорывается за городские стены. И ни одна капля влаги не освежила Оран. И после месяцев засухи он весь оброс серым налетом, лупившимся под порывами ветра. Ветер подымал тучи пыли и бумажек, с размаху льнувших к ногам прохожих, которых становилось все меньше. Те немногие, кого гнала из дому нужда, торопливо шагали, согнувшись чуть ли не вдвое, прикрыв рот ладонью или носовым платком. Теперь вечерами на улицах уже не толпился народ, стараясь продлить прожитый день, который мог казаться последним. Теперь чаще попадались лишь отдельные группки людей. Люди торопились вернуться домой или заглянуть в кафе, так что в течение недели, с наступлением рано спускавшихся сумерек, в городе стало совсем пусто, и только ветер протяжно и жалобно завывал вдоль стен. От беспокойного и невидимого отсюда моря шел запах соли и водорослей, и наш пустынный город, весь побелевший от пыли, перенасыщенный запахами моря, весь гулкий от вскриков ветра, стенал, как проклятый богом остров. До сих пор чума косила людей чаще всего не в центре, а в более населенных и не столь комфортабельных окраинных районах. Но вдруг оказалось, что она одним скачком приблизилась к деловым кварталам и прочно там воцарилась. Жители уверяли, что это ветер разносит семена инфекции, все карты смешал, жаловался директор отеля. Но что бы там ни было, центральные кварталы поняли, что наступил их час, ибо теперь все чаще и чаще раздавался в ночи прерывистый гудок машин скорой помощи, бросавших под самые окна унылый и бесстрастный зов чумы. Кто-то додумался оцепить даже в самом городе несколько особенно пораженных чумой кварталов и выпускать оттуда только тех, кому это необходимо, по соображениям работы. Те, кто попал в оцепление, естественно, рассматривали эту меру как выпад лично против них. Во всяком случае, они в силу контраста считали жителей других кварталов свободными людьми. А эти свободные, в свою очередь, находили в трудную минуту некое утешение в сознании, что другие еще менее свободны, чем они. Они еще покрепче под замком сидят. Вот в этой-то фразе выражалась тогда единственно доступная нам надежда. Приблизительно в это же время началась серия пожаров